Шалом, дорогие друзья, доброе утро, добрый день. По-прежнему можно говорить доброй неделе. Сегодня второй день по шаббату, 9 число месяца Элюль, 5782 год. Мы с вами собрались, чтобы продолжить изучение Торы. Сегодня мы читаем предпоследнюю, 35 главу книги Бамидбар, или книги чисел. С Божьей помощью завтра мы закончим чтение чисел и перейдем к книге Бамидбар. Тора дает последнее наставление, связанное с заселением в Святой Земле. Мы почитаем об этом, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто находится на войне, под обстрелом, под оккупацией, всех тех, кто испуган, растерян, ослаблен, всех тех, кто вынужден бежать из дома, всех тех, кто раздумывает, бежать ли, всех тех, кто вынужден спускаться в убежище при воздушной тревоге, всех тех, кто сам полон тревоги. Дай мир в сердца людей посреди этой войны и дай мир людям, чтобы эта война прекратилась. Мы очень нуждаемся в Твоем мире, мы нуждаемся в Твоем благословении, мы нуждаемся в том, чтобы помнить Твое присутствие в нашей жизни, помнить Твою любовь, ощущать Тебя рядом с собой. Благослови и поддержи тех, кто ищет пропитание для себя, для своей семьи. Дай возможность найти хорошую работу, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, изобилие, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, каждого по болезни его. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Это очень тоже тяжелый труд. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир своему народу, благослови, как сказано, Господь силы даст своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Тору и читаем сегодня 35 главу книги Бамидбар или книги чисел. «Вейдабер Адонай эль Маше, и говорил Господь с Маше, Беарвот Муав, в степях Муава, Аль-Ярден Ерихо, на Иордане, напротив Ерихо, Леймор, говоря». Это одно из последних наставлений, которое Всевышний дает Моше. «Цавет бне Исраэль, заповедуй сынам Израиля, венатну ле левиим, и дадут они левитам, ми нахлат ахузатам, от своих наделов». То есть каждое колено от своих наделов должно дать левитам. «Арим лашевет», города для жизни, «умиграш ли арим сиватеем», и территории вокруг городов, вокруг них, «титну левим», дайте левитам. Левиты, как мы знаем, не получили своей собственной территории в стране Израиля, отчасти это среды благословения Якова, который обещал левитов рассеять. Но это рассеяние стало благословением. Левиты живут по всей стране Израиля, обучая Израиль Торе и законам, давая наставления, то есть занимаясь просвещением по всей территории страны Израиля. И колено, каждое колено из своей земли должно выделить под нужды работников просвещение левитов, должно выделить города. Не только города, но и площадки вокруг этих городов. То есть недостаточно выделить маленькие участки под город, надо выделить и участки рядом с городом. Ваю арем лаем, и будут города эти им, лашевет, чтобы жить в них, умигрошаем ее, а участки их будут либо ему там, либо хуш, или хольха это. А участки будут у них для скота, для их имущества и для всего, что нужно для их жизни. То есть вокруг каждого города есть участок сельскохозяйственных дел, где левиты, жители города, могут заниматься сельским хозяйством, чтобы прокормить себя. Мегрошей арим, ашертитну лелевиим, мекирли ир, ахуца элиф ама савив. И эти территории вокруг города, которые вы дадите левитам, от городской стены наружу, элиф ама, 1000 локтей, или 500 метров вокруг города. То есть каждый город окружен полосой в 500 метров, и это городской надел, так сказать, левитов. Но кроме того, есть еще кое-что, о чем Тора говорит в этом стихе. У милатам мехоц лаир, и отмерение их за пределами города, это от пят кедма, с западной стороны альпаем бэама, 2000 локтей, то есть 1000 метров, в от пят негив, альпаем бэама, и южная часть, 2000 локтей или 1000 метров, в от пят ям, и западная сторона альпаем бэама, и западная сторона 2000 метров, в от пят цафон, альпаем бэама. И с северной стороны тоже 2000 амот или 1000 метров. Ваир бетолзе, елем мегрошей арим. То есть две линии, которые проводятся, можно так сказать. Одна проводится на расстоянии 500 метров от города. Это сельскохозяйственное угодие левитов. Вторая линия проводится на расстоянии 1000 метров от города. Такое кольцо вокруг города, это, как объясняют толкователи, как это понятно из устройства древнего мира, это парковое хозяйство. Сегодня, если у человека есть какой-то надел земли, то, может быть, не очень большой, человек пытается до миллиметра его использовать. Раньше застраивали, и сегодня есть проблема в маленьких городах, где не сильно развиты муниципальные хозяйства, на территории бывшего СНГ, в Средней Азии, когда застраивают все, что можно застроить. Здесь Тора говорит, нет, есть какая-то часть культурного озеленения страны, и поэтому вокруг каждого города 500 метров это сельхозучастки, там посетить барашков, выращивайте чечевицу, делайте все, что вам нужно для сельского хозяйства, а вокруг этого хозяйство парковое. Вайтарим ашер титнули левиим, и города, которые вы дадите левитам, это шешарей миклят, 6 городов-убежищ. Мы почитали в книге Шемот, в книге Исхода, что человек, который совершил убийство нечаянно, убийство по неосторожности, как бы это можно было сегодня сказать, имеет право скрыться в городе-убежище. Мы еще сегодня будем говорить об этом. И таких городов должно быть 6. 3 будут за Иорданом, 3 в стране Хананской. 6 городов-убежищ, а шертитну лянус шама, который вы дадите, чтобы туда убегал роцех, убийца. Валяем титну арбаим вештаем ир, а к ним прибавьте еще 42 города. То есть всего левиты получают 48 городов от 11, считай, горен, от самого себя, конечно, и получают 48 городов, тех горен, которые имеют большие количество земли, больше, а тех, которые меньше. Меньше 48 городов – это очень немало. Из этих 48 городов, 6 городов будут города-убежища, куда может скрыться человек, который совершил убийство по неосторожности. Левиты – педагоги, левиты – учителя, и поэтому вот к таким вот именно людям человек, который случилось ему убить, туда и уходит. Коля арима шертитнули левиим, арбаим вашмон ир, и тен вейт мидрашейн. И всего городов, которые вы дадите левитам, 48 городов, они и участки их. Вы Арима Шерфтитну, эти города, которые вы дадите, Мехузат на Израиль, от наделов сынов Израиля, Мейтрав Тарбу, от того, у кого много, возьмите много, Мейтмят Тамит, от кого мало, возьмите мало. Ишквина Харато, каждый по своему наделу, а Шеренхари, Тельми, Аравна Льви. Каждый по началу, который он следует, от своего надела даст левитам. То есть в рамках программы строительства города, конечно, каждый борется за свою землю, за свою территорию. В рамках, вот, когда вы приходите в страну Израиль, у вас будет определенное государственное устройство. И в рамках этого государственного устройства вы должны позаботиться о левитах, как о просветителях. Вы должны выделить им дома, выделить им города, чтобы они могли спокойно жить и работать, чтобы, работая, они могли заниматься просветительской деятельностью. Поэтому им дается так много городов. Кроме того, парковое хозяйство, смотрите, как, скажем, цивилизованно, не каждый современный город тянет на такое устройство, на такие, в кавычках говоря, налоги на просвещение и на такие парки, на такую зеленую зону. Это при всем при том, что, конечно, не было в те времена такой промышленности, чтобы было необходимо так защищать экологию. Просто есть необходимость делать такие вот места отдыха. 9 стих. «Вейдабер Адонай Эль Моше Лемур». Это, если я не ошибаюсь, последнее место во всей Торе, где говорится эта фраза. Наверное, все, кто с самого начала слушали, знают, эта фраза наиболее часто повторяющаяся фраза в Писании, в Торе. «Вейдабер Адонай Эль Моше Лемур». И сказал Господь Моше, говоря. Не, даже трудно почитать, сколько раз он встречается, но этот раз последний. Почему? Потому что книга Бамидбар заканчивается, а книга Дворим – это не слова Бога, а слова, собственно, речи Моше, поэтому там этих слов и не будет. Что Господь говорит? «Дабер аль бней Исраэль, говори сынам Израиля, ваамарта алейхим, и скажи им, киатем авремата Ярден, арца Кнаан, когда вы переходите из Иордана, в страну Ханаан, через Иордан в страну Ханаанскую, выкритем лахем арим арей микрат». И назначите себе, обозначите себе города убежища. Тиена лахем, и будут не у вас, вы нас шама роцеах, макен нефеш бешгага. И чтобы убегал туда убийца, который убил душу по ошибке. Рассказывают, это такая популярная байка, что в стране Израиля не было дорожных указателей, это правда, кроме дорожных указателей на города-убежище. То есть было всем известно, очень важно было донести, где город-убежище. Есть государства, в которых юридическая система построена так, что она не все человеку рассказывает. Как говорится, я имею право, да, имеете, а я могу, нет, вы не можете. И юридическая система Израиля была построена так, что человек, который имел право, он и мог, и все для этого должно было быть сделано. Веарим ашер титнугу, и города, которые дадите, шеш арей микрат вен рахем. Шесть городов убежищ, да будет у вас. Эт шажор шарим титну мивер аль ярден. Три города дайте за Иорданом. Эт шажор шарим титну барец Кнаан. А три других дайте, три города дайте в стране Хананской. Арей Микрат, Тиена. Это будут у вас города убежища. Левны Израиль, сыновьям Израиля, вэ лагер тушав бетухам. И для гера, прозелита, и для жителя, который живет среди вас, Тиена шеш арей маэле лемикрат. Будут эти шесть городов убежищем, лянут сама корма кенефиш бежгага, чтобы туда мог убежать всякий, кто убил душу по ошибке. А как узнать, убил душу по ошибке или нет? Я говорю, я ошибся, я не хотел его убивать, а на самом деле он имел злой умысел. Тора говорит, если он ударил железным каким-то инструментом, воемот, и тот умрет. То есть, если я, некий человек, назовем его, обычно в еврейской традиции, два примера, Шимон и Рувен. Если Шимон ударил Рувена разводным ключом железным по голове и сказал, вообще я просто хотел его ударить, а убивать его я не хотел. И Рувен умер. Тогда Шимон считается убийцей. Если удар нанесен железным предметом. Вим бевен яд ашер ямудба икеу. Если каменем ударил и человек умрет, то же самое рацеоху, это человек, ударивший, считается убийцей, мут и мат рацех. Смертью умрет убийца. То есть, снова, человек, который ударил камнем, намеренно ударил камнем, нельзя сказать, что он нечаянно убил. Оба клиэц ядашер ямудбо и кео ваймет рацеху мут и мат рацех. Если деревянным каким-то инструментом ударил, и человек умер, то все равно речь идет об убийстве. Гоаль Адам, от мстящей за кровь, уямит это рацех, он убьет убийцу, бифагабо уямитейну, при встрече с ним он его убьет. То есть здесь Тора прямо позволяет, мы в дальнейшем будем читать о том, что не поощряет ни в коей мере, но позволяет отмщение кровное. То есть, если у меня убили родственника, то по Торе, согласно этому, я как член семьи имею право убить убийцу, то есть отомстить за него. Вообще, в этом плане глава очень тяжелая, больше 10 раз встречается слово «кровь». Но нужно понимать, что Тора давалась, писалась и развивалась так, что мы, конечно, сегодня не имеем мстителей за кровь, мы переросли это. То, что раньше в обществе было естественным, понятным, перестало быть самим собой разумеющимся, и поэтому и разрешение вроде есть, но пользоваться им никто не будет. Сегодня нету продажи человека в рабство. Не потому, что, конечно же, в подавляющем большинстве стран мира рабство запрещено, потому что рабство переросли. Мы не продаем детей в рабство. У нас нету ливератного брака, когда младший брат женится на вдове старшего. Очень-очень много чего человечество переросло. Поэтому, когда мы смотрим на то, что... И мы говорим, о, Тора, ну ничего себе, у вас и законы здесь, кровная месть, что за мракобесие, это было дано, собственно говоря, обществу мракобесов, обществу, которое было в таком тяжелом состоянии, в котором кровная месть являлась символом гордости, процветала и так далее. Сегодня у нас этого нет. Мы пережили, скажем, и многоженство, и какие-то еще другие вещи, которые раньше практиковались, сегодня, слава Богу, не практикуются, и сама Аллаха, сами законы развиваются так, что то, что было разрешенным, становится запрещенным просто потому, что человечество это переросло. Вы им бесина ердефейна, ушли халяв бесия выгумат. А если он его толкнет или как-то отбросит, и тот умрет, то оба его и кел бы едо, вымет. Или от ненависти ударит его рукой, и тот умер. Мот юматамаке, рацеагу, то вот такой побивающий тоже смертью умрет. Гоэль Адам и Ямит и Тарацех, точно так же мсящий за кровь, убьет убийцу, в габу при встрече с ним. Это случай, когда мы точно знаем, что убийство является преднамеренным, или, по крайней мере, мы не можем сказать, что оно произошло по ошибке. Будем бы это. А если вдруг было ифа, без всякого предварительного вражды, Эдфеу толкнул его, уйшли, когда в Коркрей берет здесь, или бросил у него всякий сосуд без намерения, обыхол эвен, ашер ематба, и всяким камнем, который мог убить, ашер блю рот, без того, чтобы он видел. То есть неожиданно вот человек уронил камень с крыши, кирпич с подоконника, этот кирпич упал кому-то на голову, без того, чтобы человек, который бросил или толкнул этот камень, увидел. Выяполила вэм эту, лёгем, лё. И если, когда человек тут умер, выясняется, что они не враждовали, и он не хотел зла, вышавту эйдабэн макэбэн эйдгальдадам, то тогда община судит между убившим, умертвившим, и между тем, кто приходит мстить за кровь, Аль-Мишпатимаэль, по этим законам, по этому рассуждению, потому что было признано выше. То есть община рассуждает и говорит, является ли этот человек, можем ли мы признать его убийцей по неосторожности, или все-таки он имел неосторожность затевать убийство и просто прокололся. В Ядзилю Айда это Роцеах Миадгуэль. И спасла община убийцу от искупителя крови, вышиво то эйда аир миклято. И община его оставит в городе убежище от Чернашама, в котором он убежал, вышав бы и будет жить в ней адмут акоэна гадоль. До смерти священника, ашер машохато бешемен кадош, помазанного святым маслом. На первый взгляд, странная взаимосвязь. Конечно, священник, он, одна из ролей священника в Йом-Кипур, он занимается искуплением святилища. Мы читали об этом, и я акцентировал, что написано, священник искупит, священник произведет искупление. Пока священник живой, и на нем лежит это искупление, и здесь в виду о первосвященнике идет речь. И поэтому пока этот священник живой, то поскольку человеку попущено убийство, пока он живой под законом этого священника, он должен оставаться в городе убежище. Когда сменится священник, сменится и состояние святилища, будет очищено святилище. Ну, почему мы говорим о святилище здесь вообще? Почему левитам отданы эти города? Что город-убежище – это своего рода город между небом и землей. Почему его сравнивают с жертвенником? Говорят, да? А если человек намеренный убийца, его даже от жертвенника возьмите. Есть связь с жертвенником. То есть город-убежище, он экстерриториальный, это место левитов, это место, где, скажем, работает духовная антигравитация своего рода, и человек добирается до неба, там происходит процесс искупления человека, пока его искупает действующий священник. Когда действующий священник умирает и искупление заканчивается, человек и может выйти из города-убежища, и ему ничего не угрожает, мстить ему уже нельзя. Разумеется, это так сложно звучит. Если человек, например, украл телефон, то ему могут дать срок, скажем, полгода тюрьмы или год тюрьмы, какой-то определенный срок. Если человек совершил убийство, даже ему дают какой-то определенный срок заключения. Кому 7 лет, кому 10, кому 15, кому 25. Здесь непонятно, какой срок. первосвященник может умереть на следующий день, первосвященник может еще 50 лет жить. И тут представьте себе, сколько людей молились бы за смерть первосвященника, если за смертью первосвященника они выходят на свободу. Поэтому традиция говорит, что мать первосвященника или жена первосвященника кормили этих людей, которые живут в городе-убежище, чтобы была милость по отношению к первосвященнику, и первосвященник жил. Так или иначе, получается, что человек освобождается с тем, как земную жизнь завершает первосвященник. О чем говорит, что помазанный маслом, не всех священников мажут маслом. Если цепочка не прерывалась, то помазание остается, собственно, помазание Ааронова. Но есть еще один священник, это священник, который призывает народ выйти на войну. Мы об этом тоже читали, что когда народ Израиля собирается выйти на войну, тот, кто выводит народ на войну, это первосвященник. Его для этого специально помазывают, он называется Машвох Мельхама. Смерть такого священника тоже освобождает человека от необходимости оставаться в городе убежище. Вот такой его срок. Он сидит от того момента, как он попал, как его суд туда поставил, до смерти первосвященника. Это может быть год, это может быть и 50 лет. Вим яцо яце арцеях, это гвуль аир, микрото. А если выйдет убийца за границы города убежища, ашар янут шама, куда он убежал, вымацал то гойля дам, и нашел его мститель за кровь, михоц лигвуль аир микрото, за пределами границы его города убежища, в ирацах гулядам это рацах, и убил мстящий за кровь убийцу, эль-надам, ему это не вменяется. И баир микрото ешев адмут коэна гадоль. Потому что он проговорен сидеть в городе убежище, прятаться там, как мы уже сказали, до смерти первосвященника. Вэхарэй мут коэна гадоль. А если после смерти первосвященника, Ишуба Рацеах и Нарец Ахузато, он может возвращаться в свою страну, в свое место, и над ним уже никто не властен. Вою Эли Лехем, Лехукат Мишпат Лидурдыхем, Бекор Мушафтыхем. Это будет вам законом, законом суда в поколении вашей, во всех жилищах ваших. Что тут уже вывод? Конечно, у нас нету городов убежища. И первосвященников давно нету. Не разделано поколение нету. И мстящих за кровь нету. Что же здесь есть все-таки нам получить возможность различать, искать способ оправдать человека, если можно его оправдать? Восстанавливать в общество, возвращать в общество того, кто совершил преступление, совершил страшное преступление, убийство по ошибке, то все-таки остается каким-то отпечатком на душе, но все равно стремится восстановить это, то есть не разбрасываться людьми, можно так сказать, сделать все возможное для исправления человека, это наш закон в наше поколение. Это касается очень многих служителей, которые легко выгоняют людей или накладывают на людей какие-то такие обязательства, которые вынуждают их самих уходить. Не разбрасываться людьми – это очень важно. «Выколь макен нефеш лефеедим» – «всякий, кто убивает». Будет считаться по свидетелям, Ирцах это Рацех, будет признан убийцей на основании свидетелей. В Эдехат Лёй Анев Бенефиш Лемут. А одного свидетеля не будет достаточно, чтобы обвинить человека. То есть это такое общеизвестное правило Торы, очень сильное, важное правило Торы, что все, что делается, все, что говорится, делается на основании двух свидетелей. На основании одного свидетеля человека нельзя обвинить. Свидетелей этих можно исследовать, допрашивать. Если вы помните, что были во времена суда над Ишуа, были люди, которые приводили уже свидетелей. Как выяснялось, что они лжесвидетели, их перекрестно допрашивали. То есть не так просто притащить каких-то свидетелей. Один свидетель вообще не принимается. Аль-Тиху Кофер и Нефиш Роцеах. Не берите выкуп за душу убийцу. Ашеру Раша Ламут Ки Мот Юмат. Потому что он злодей к смерти и смертью умрет. О чем идет речь? Мы говорили с вами, когда обсуждали глаз за глаз, зуб за зуб, что там речь идет о выкупах, которые можно брать. Муразгаз нефиш аль нефиш, давайте я вам заплачу не как за зуб, а много. Ну, убил я Шимона, ну, заплачу я вам, давайте, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Ну, давайте договоримся. Вот Тора здесь говорит, не договаривайтесь. Вы не можете взять выкуп за душу, за руку, да, за зуб, да, за глаз, да. А вот за душу нет, потому что убийца совершил грехом смерти, и он смертью умрет. В лёте кху кофер ану салер микрото, кашув решевет баарец ад вот такой. Нельзя взять и выкуп человеку, который оказался в городе-убежище. Он живет в городе-убежище, он приходит к мэру города и говорит ему, слушай, Хаим, у нас первосвященник еще молодой, и он может вообще протянуть, первосвященник наш очень-очень много может, что долго протянет. Давай я пожертвую на детский садик, давай я тебе куплю что-нибудь такое хорошее, полезное, и мы договоримся, ты меня отпустишь. Давайте я всему городу что-нибудь куплю, давайте я расплачусь. Нет, и здесь нельзя взять деньгами, правосудие должно быть. Лотахнифу, это агрец, не, здесь даже, как это сказать, не то что омерзайте, очень нехорошее слово, не уродуйте землю, на которой вы, потому что кровь будет уродовать землю. Велярец лёй купар ледам ашер шафахба, и не искупится кровь земли, пролитая на землю, кроме как киим бедам шафхо, кроме как кровью тех, того, кто ее пролил. Лёд и таме это арец от Ришвимба. Не делайте нечистую страну, в которой вы живете. А Ширани Шухен Бетуха, потому что я-то, мне тоже с вами соседствую и живу. Киани Адонай, потому что я Господь. Шухен Бетух Бней Исраиль, потому что я живу среди сынов Израиля. Что нам здесь говорит Тора? Прежде всего говорит, когда вы установите государство, это не будет государство беспредела, это будет государство, которое будет вместо системы образования, будет вместо левитам, который будет заниматься образованием, просвещением, и сразу же отделите на это бюджет. Второе, у вас будет правосудие, в котором нельзя будет договариваться. Можно ожидать, что у вас и убийства не будет, не будет кровопролития. Но здесь Тора говорит, будет. Будет кровопролитие намеренное, будет кровопролитие ненамеренное. В этой новой счастливой стране, в которую вы придете, все это будет, и это не должно ломать ваше правосудие. Не берите подкупа, не берите деньгами, не берите выкупа, не покупайтесь, а двигайтесь тем путем исправления, который Тора здесь предлагает. Вот такая вот, значит, 35-я глава Торы. Елена спрашивает, получается... Было два первосвященника? Нет, не получается. Был первосвященник, и был священник, не первосвященник, священник, который, как сказать, Минобороны. был первосвященник и священник министра обороны, который помазан, чтобы призывать на войну. И смертью того или другого можно выйти. А первосвященник был один. Если человек убил намеренно и никто не видел, он сам приходил и признавался, или так оставался ненаказанным? Я думаю, всякие случаи были. Нету общего правила. Скорее всего, он не приходил и не признавался, как это и сегодня происходит. Чего бы так? Человек, который убил, очень сильно покорежил свою душу, и так, чтобы потом вот просто взять, пойти и признаться, непросто. Нет, едва ли он ходил и признавался. Скорее всего, так оно и оставалось. Шалом, есть ли обязанность верующих отстаивать эти законы не в стране Израиля? Ну, в общем-то, законы хорошие, но тут Всевышний говорит: потому что я живу среди вас, потому что я живу среди народа своего, не оскверняйте землю. Поэтому я бы не сказал, что есть необходимость отстаивать эти законы. Есть необходимость отстаивать законы, створить справедливый суд, но не обязательно в том виде, как он здесь сформулирован. Кровь уродует только землю Израиля, это ко всей земле относится. И к чему это приводит? Но излишнее кровопролитие приводит к тому, что земля может просто прогнать людей с себя. Но в данном случае, конечно же, Тора говорит о стране Израиля. Тем не менее, когда мы видим Всевышний где-то косвенно говорит о судах, которые творились над другими народами, которые жили в Израиле, которые не жили в Израиле, мы видим, что за преступление есть наказание. И поэтому как бы благословение, которое получает народ, зависит от любой народ. Благословение, которое получает народ от земли или от Всевышнего через землю, наверняка зависит от того, как этот народ себя ведет, как он живет на своей земле. Сколько было лет пророку Илии в момент служения на горе Кармель? Есть много разных версий на этот счет. Я не могу однозначно ответить. Да и в чем, собственно, разница? Ну, вроде бы вопросы кончились. Я прошу прощения, когда вопросы не по теме, во-первых, этой информации нету в Торе, я не уверен, что она есть в Мидрашах, потому что начнем с того, что некоторые считают, что Ильяу, пророк Ильяу, это Пинхас, тот самый Пинхас, который из недельной главы Пинхас, который убил земли. Вот. То есть, есть очень много разных версий вообще относительно того, кто такой Ильяу, из какого он колена, какого он рода, уж тем более о возрасте. Да? И можно привести какие-то мидраши, какую-то традицию. Например, традиция говорит, что сегодня, 9 июля, день рождения Дана, сына Якова. Вот. Это сказано на основании пары-тройки средневековых источников. Откуда они знают сказать трудно, и поэтому, вот раз они говорят, что так и было, то так оно и было. И я не уверен, что можно так говорить. Поэтому не всегда, когда нам даже известны какие-то данные относительно возраста, это не символические какие-то сведения, не что-то с полемикой связанное и так далее. Очень осторожно к этому надо относиться. Поэтому, когда нет у вас нет прямого указания на возраст, то будьте осторожны к тем указаниям, которые вы встречаете в древних текстах. Это касается и Ильяу. Ну, вот, наверное, так. Ну что ж, вопросы закончились. Слава Богу, завтра с Божьей помощью мы читаем 36-ю, последнюю главу книги Бамидбар. Вообще, окончание книги какой-то, когда она заканчивает, это можно как-то отпраздновать, можно даже праздник устроить. Ну, это мы посмотрим. Просто говорю, вы сами хотите отпраздновать, это тоже будет здорово. Тогда до завтра. Всем шалом. А завтра на том же месте, в тот же час.